Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу. Игорь Данилевский. Мы говорим о Ледовом побоище, мы говорим об Александре Невском. Алексей у нас слушатель, ну, который, наверное, больше католик, чем я, и, может быть, больше, чем сам папа, потому что говорит, да, эта дата знаменательная, 765 лет, но все-таки не юбилей. Ну, я согласен с вами, Алексей, что юбилей только 25 лет, все, мы согласились, все, мы читали все энциклики по этому
Мало
поводу.
Мало того, можно еще сказать, да, что не совсем точная дата, 12 апреля все-таки, да, ну, такая годовщина, потому что это все-таки 13 век, да, разница там между григорианским и юлианским календарем 7 дней.
Да, и все равно не точно, ну, давайте уж тогда.
Ну, что делать?
Все, договорились, дата и дата.
Это условно.
Да, условно.
Условно, так же, как, кстати сказать, условно и само это событие как символ.
Угу.
Понимаете, ведь Ледовое побоище для нас стало символом борьбы с крестоносной агрессией на северо-западе. Это было не первое и не последнее сражение. Оно не было самым крупным. Но если я спрошу сейчас, с кем именно сражался Александр Невский на Чудском озере, я боюсь, что подавляющее большинство даже профессиональных историков мне не ответит. Это все-таки были отряды вот того самого Дорпатского епископства, которое с западной стороны примыкало к Чудскому озеру или к Пейпусу, как его называли.
Угу.
И это были земли, в которые вторгся Александр. И, соответственно, получил некоторый отпор. Он отошел на границу и там принял уже сражение с войсками Дорпатского епископства.
Зачем ему эти земли нужны были?
Вы знаете, это просто был поход, судя вот по летописям, это был такой набег. Потому что там прямо написано, что он отправил свои войска в зажитие, то есть грабили. Как писали в очерках истории СССР, причем это, обратите внимание, очерки истории СССР, том был издан в 1948 году. Там прямо было написано, нанося максимальный ущерб врагу. Но врагами оказалось в данном случае население эстов, которые жили на западном берегу Чудского озера. Это был не первый поход, кстати сказать, на это епископство. Дело в том, что еще отец Александра Невского в 1234 году разгромил меченосцев под Дерптом, вот под тем самым Дорпатом. Мало того, Дерпт и потом будет, в общем-то, разграблен, потому что в 1261 году совместными действиями Мендовга, литовского князя,
так,
и Александра Невского Дерпт был сожжен. То есть был крупный поход, о котором мы просто не помним. А в источниках этот поход упоминается, когда Дерпт был просто уничтожен. Об этом, в частности, вспоминают немецкие хроники. Они прямо пишут, что Дерпт они захватили, тогда же сожгли город почти дотла.
Ну, это вот он нам напомнил об этой истории Алексей из поселка Лесной. Вот здесь нам,
да, причем это времена,
СМС,
кстати сказать, для ордена очень тяжелые, потому что это времена, когда идут крупные восстания против ордена Тевтонского. Это чрезвычайно сложное положение, потому что в это время это так называемое третье восстание пруссов. Три крупных восстания. Вот это восстание, которое началось в 1260 году и заканчивается уже в начале 80-х годов. Вот как раз когда действует одна из таких тоже знаковых фигур, это Геркус Мантос, когда-то в советские времена даже был фильм о нем.
Вот. Ой, или да, был замечательный.
Геркус Манто или Монте, один из очень крупных предводителей таких вот сил совместных. И если мы почитаем, скажем, ту же самую хронику Петра из Дуйсбурга, мы увидим, вот просто я перечислю название глав, которые он дает. О гибели шести братьев и многих христиан Зайнки Вестоттила, о разрушении замка Вестоттипиле, о замке Визенбург и гибели 20 братьев и многих христиан. Это подряд идет. О разгроме замка Визенбург, о разрушении замка Крейцбург, о штурме замка Бартенштейн. То есть это целый ряд крупных столкновений, в которых в конечном итоге пруссы потерпели поражение, но потрепали орден изрядно. Изрядно. И в этих условиях, конечно, вот эта вот битва на Чудском озере, это просто символическая битва для нас.
Символическая. Почему она стала символом?
Символическая она стала как раз благодаря вот той самой географической традиции, о которой вы говорили. Потому что, собственно говоря, если мы с вами посмотрим летописи, которые пишутся непосредственно после всех этих событий, описание Ледового побоища чрезвычайно краткое. Оно короче, чем перечень павших во время Невской битвы. Оно совсем коротенькое. В некоторых летописях, в летописях, которые составляются при жизни сына Александра Невского и, так сказать, под его контролем, условно говоря. Если же брать летописи, которые создавались в южно-русских городах, скажем, вот оставшаяся традиция в Ипатьевской летописи, это противники Александра. Противники Александра прежде всего по вопросам борьбы с монголами. Угу. Там вообще это событие не упоминается. Просто не упоминается. Мало того, если мы с вами почитаем, скажем, работы историков XIX века, крупных историков, таких как Сергей Михайлович Соловьев, вы там найдете очень подробное описание Невской битвы и довольно краткое описание Ледового побоища.
Ну, между прочим, это меня поразило в свое время, когда вот сразу же как... Просто воспитанный на том в детстве, что Невская битва — это какая-то такая прелюдия в биографии Александра.
Такой проходной момент.
А вот Ледовое побоище — это вот...
Но Сергей Михайлович Соловьев очень точно определил значение Невской битвы и понял, почему это. Она прежде всего имела религиозное значение, потому что там, судя по всему, четко была обозначена цель этого похода. Это крещение местного населения. И именно по этому вопросу Александр-то и наносит удар шведам. Это не столько военная, сколько конфессиональная победа. Угу. В этом отношении Ледового побоища тоже показательно, потому что действительно существовала реальная опасность, что Псков и прилегающие к нему земли, в частности Изборск, там, Копорье, они отойдут под эгиду ордена. Давайте не будем забывать, что вообще вот это противостояние между Русью и орденом, оно в какой-то степени условно. Потому что Псков выступал на стороне ордена во время Шауляйской битвы, он сражался против Миндовга. Литва захватила 200 псковских бояр, и не потому, что они изменники и предатели интересов русского народа, а потому что Псков отстаивал свои интересы. Они очень здорово страдали от новгородских походов на орден. И поэтому они предпочли заключить союз с орденом, который был совсем рядом.
Какие силы были у Александра? Да, но тут удивляются, что говорят правду, что во время Невской битвы было всего Александру 20 лет.
Даже меньше.
Меньше.
Судя по всему, 18 лет было.
Да.
Да, это действительно так. И, в общем-то, битвой тоже, понимаете, вот сложно называть. Потому что, во-первых, это сражение, которое возникло, так сказать, спонтанно. Высадился шведский десант, и если вы помните школьный курс истории, значит, этот самый ярл, который высадился, неизвестно кто, по идее, там, это не Биргер был, да, а его предшественник, я думаю, что это совершенно условная в данном случае фигура, он посылает якобы Александру послание о том, что хочет захватить его землю. И тут же Александр получает известие еще и от племени Ижора, которое, в общем-то, оберегало побережье. Uh-huh. И Александр без всякой поддержки в малой дружине срочно выступает навстречу врагу.
Опрокинуть десант называется.
Да, опрокинуть десант. При этом, вы знаете, вот у нас тоже своеобразные представления. Я, когда открываю карты, мне всегда бывает забавно. Это происходит в районе Санкт-Петербурга, приблизительно в том месте, где Александро-Невская лавра расположена.
Да? Да. Хорошо.
От Новгорода расстояние по прямой это 180 километров. По пересеченной местности около 250 километров. По идее, это 10 дней пути.
Вообще-то да.
Это 10 дней пути.
Да.
То есть между высадкой десанта и приходом туда Александра прошло где-то дней 20 как минимум. И за это время они даже не укрепили этот лагерь.
Да, то есть
они не предприняли никаких действий. В общем, довольно странная такая ситуация. Судя по всему, речь действительно шла о попытке крещения местного населения. А что касается Ледового побоища, то для меня тоже было своеобразным открытием, когда я начал просматривать просто всю историографию подряд. Ледовое побоище не упоминается вообще в университетских курсах истории. Причем в таких обзорных курсах истории. Оно просто не упоминается. Но, с одной стороны, это отсылка, конечно, к тому, что школьники, а точнее сказать, гимназисты, видимо, учились лучше и должны были помнить об этом из гимназического курса. Хотя там тоже очень скромно об этом писали. А вот в вузовских курсах его просто не упоминали. Знаковым событием Ледовое побоище стало только после появления фильма Эйзенштейна, после того, как он вышел на экраны. Потому что даже когда был опубликован сценарий, в общем, получил довольно жесткие оценки и от специалистов, и от неспециалистов. Мало того, что была знаменитая рецензия, написанная Михаилом Николаевичем Тихомировым, издевка над историей. Там еще появились и пародии на этот сценарий. Раскин и Слободской, была такая пара юмористов, они писали потрясающие пародии. Кстати сказать, они одни из создателей, насколько мне известно, КВН. Впоследствии.
Да, кстати говоря, да.
Они написали потрясающую совершенно пародию на этот сценарий. Фильм был снят, это фильм, конечно, который... Эйзенштейн гениальный был человек, понимаете? Он предчувствовал трагедию, которая должна произойти. Безусловно, безусловно. Фильм был положен на полку, он пролежал до 41-го года, до начала войны. Но тут он попал в десятку, потому что то, что происходило в 41-м году, в 42-м году, а тут еще такое мистическое совпадение дат. Вот, кстати, о юбилеях, да? 1242 год, 1942 год.
Да.
Немцы... Та же самая осада Ленинграда, понимаете, блокада Ленинграда. Все то, что происходило на оккупированной территории, это все точно легло на то, что давал Эйзенштейн. И возникал потрясающий эффект присутствия, понимаете?
Абсолютное. И
мы все это видели своими глазами, мы это слышали, это абсолютная истина. И с этого момента это событие для нас становится знаковым. Знаковым событием, которое вобрало в себя все. И победы все под Дербтом, и под Шауляем, и Раковорскую битву, о которой, кстати сказать, Михаил Николаевич Тихомиров написал монографию, которая называлась «Ледовое побоище» и «Раковорская битва». Монография была запрещена. Угу. Судьба ее мне неизвестна. Вот. Но он такую монографию написал. Я сам читал донос на него.
Вот здесь прошла вот это эпическое, это уже эпическое
это
значение.
Уже эпическое
здесь
пошло
все впиталось. Плюс еще, конечно... Конечно, еще был эстетически убедительный Эйзенштейн, когда
безусловно.
Он взял откуда, он чем был вдохновлен, вот внешним видом рыцарей, их количеством, их построением, их вооружением. Он был вдохновлен не столько историей,
это
сколько фрицем.
Это этнографически очень точный фильм.
Но он был вдохновлен фрицем Лангом и его Нибелунгами.
Конечно.
Да, это просто вторая серия Нибелунгов, вот воспринятая
и переработанная. Вот этот гениальный фильм, он создал вот тот образ, который у нас очень плотно засел. Поэтому любая попытка разобраться в том, как это все происходило и с кем сражается Александр Невский, вызывает довольно болезненную реакцию у наших современников. В частности, вот скажем, у меня были статьи об Александре Невском, я получил достаточно жесткую отповедь не только от людей, так сказать, которые чувствовали себя лично причастными, поскольку один из моих друзей, он написал очень жесткий ответ мне. Это Александр Николаевич Ужанков, безусловно, очень талантливый филолог, очень интересный автор. И он даже как-то сказал мне, что ну вот, после этого у нас, мол, отношения расстроятся. Нет, они не расстроились, у нас с ним очень теплые и очень хорошие отношения, я очень уважаю этого человека, и это нормально, понимаете, это его точка зрения, тем более, что Александр Невский его патрональный святой.
Ну да. Вот здесь опять стороны, мы возвращаемся к этой путанице событий.
С другой стороны, мне, значит, дается ответ, что вот московский историк Данилевский, значит, посмотрел на солнце земли Суздальской через темное стекло. Ну, понимаете, во-первых, на солнце не рекомендуется смотреть невооруженным глазом. Это раз, потому что ослепнуть можно.
Да, в общем.
А с другой стороны, что это за темное стекло? Это темное стекло источников. Как только мы обращаемся к источникам, этот образ приобретает несколько иные черты. И тогда мы видим, в общем-то, реальные масштабы того, что происходило и как происходило. Если мы хотим узнать историю, а не сохранить этот образ, он может существовать сам по себе.
Это параллельно может существовать.
Понимаете, ведь для нас не так важно, какой на самом деле был, скажем, Михаил Илларионович Кутузов. Мы его запомнили, и он остается таким, таким, как его описал Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире».
Ну да.
А это совершенно разные вещи. Образ, который дает Толстой, и реальный фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов.
Конечно, Толстой почувствовал очень важную часть.
Да.
Важнейшую. Но при этом, осталось чуть-чуть в тени, и там в разговорах, в светских разговорах, осталась другая часть, другая
и
биография.
Очень жесткие тоже были, кстати сказать, рецензии на первые главы, когда он начал публиковать «Войну и мир». Возмущению не было просто предела ветеранов войны 812 года.
Ну, конечно.
Они страшно возмущались. И здесь возникает один очень интересный эффект. Знаете, у Андрея Платонова есть такой рассказ, очень своеобразный рассказ. «В прекрасном и яростном мире». Машинист Мальцев. Вот там об Александре Васильевиче Мальцеве, прекрасном машинисте, который как-то во время одной из поездок в поезд попадает молния. И помощник его никак не может понять, что происходит, потому что Мальцев вдруг гораздо хуже стал вести поезд. Он пропускает 3 сигнала предупреждающих: желтый свет, красный свет, ракету. И в конце концов, в последний момент, этому помощнику удается экстренным торможением затормозить поезд. Оказывается, Мальцев от этой молнии ослеп, но он продолжал видеть дорогу. Это тот образ, который у него был.
Угу.
И, угу, понимаете, вот тут возникает тот самый эффект, когда образ, который существует в наших головах, он при неумеренном, так сказать, использовании может привести к катастрофическим последствиям. Обязательно надо иметь человека или группу людей, которая бы отслеживала, что происходит на самом деле, когда проходят эти самые сигналы и когда надо остановиться.
Ну, конечно. Какой-то изумительный совершенно по своей красоте вопрос нам задает Андрей из Москвы. Известна ли историкам подлинная фамилия князя Александра Невского? Что вы, Андрей, имеете в виду?
Отвечаю. Значит, фамилии в русской традиции появились только в XVI веке. Причем появились они только у самых-самых крупных деятелей. Это бояре прежде всего. До этого времени фамилии не существует. Просто-напросто у нас традиция, так сказать, родовая память максимум на 2 поколения назад идет. Отчество было вполне достаточно. Иногда добавляли дедичество. Вот потом из этих отчеств и дедичеств возникают фамилии. Но это уже конец 15-16 века. Угу. А Невский — это прозвище. Прозвище, которое, кстати сказать, Александр получил позже. Он получил его, видимо, в 14 веке. И с этим прозвищем упоминаются его сыновья, как я еще раз хотел бы повторить. Это, скорее всего, посессивное прозвище, владельческое прозвище. Но у нас очень часто бывает с прозвищами такие вещи, скажем, Ярослав Мудрый стал мудрым в 60-е годы 19 века. Но об этом сплошь и рядом не помнят, говоря, что так его называли современники.
Ну да.
Вот тоже наш образ, он воздействует на восприятие. Mm-hmm. И знаете, я тут невольно всегда вспоминаю одну и ту же историю. Несколько лет назад был конкурс «Лучший учитель года». И на одном из уроков учительница дала фрагмент из жития святого благоверного князя Александра Ярославича и попросила детишек почитать и сказать, что защищал Александр Невский. Я был просто потрясен. Эти ребята вставали один за другим и говорили, он защищал своего Бога, свою веру, свою религию, свою церковь. И в конце концов, в конец разосаданная учительница, а это чужой класс, незнакомый класс, она говорит, ну что вы все о Боге да о вере, он родину свою защищал. И девочка, которая первая сказала, что он защищал свою веру, поднимается совершенно растерянно и говорит, а тут этого не написано.
Вот.
Понимаете? Вот это вот разница, когда ребенок читает источник, и он видит, что там написано, и учительница, очень квалифицированная учительница, угу, понимаете, это очень хорошая учительница.
А ребенок, между прочим, ученик-то всеми другими предметами и всеми другими уроками настроен на то упражнение изложения.
Да.
Прочитал текст, понял, расскажи, что в нем написано,
совершенно,
а не что
верно
ты по этому поводу думаешь, и это уже называется сочинение.
Точно. Читают, что там написано. Александр Невский, прежде всего, для человека, который писал житийную повесть, это защитник веры.
Защитник веры, потому и святой. Я надеюсь, что сегодня мы как-то так, во-первых, воззвали снова не смешивать эти истории, и каким-то образом Игорь Данилевский, во всяком случае, наметили подходы, и ваши собственные подходы, друзья мои, для того, чтобы изучать эту эпоху, если вы действительно хотите изучать историческую историю, если так можно сказать.
Если можно, еще одна маленькая реплика. Для тех, кто хочет разобраться вот в этих исторических вопросах, я бы очень рекомендовал. Вышел потрясающий сборник Веры Ивановны Матузовой, которую я уже упоминал, Евгении Львовны Назаровой. «Крестоносцы и Русь. Конец 12-го, 1270 год». Это тексты, переводы и комментарии.
Ой, здорово.
Это прекрасный сборник с прекрасными комментариями. И это блестящий материал для того, чтобы самостоятельно сесть, почитать, подумать и разобраться немножко в самих себе.
Здорово. Игорь Данилевский. Ну, а сейчас я бы хотел ввести новую рубрику. Здесь спрашивают, Елена Сьянова будет теперь у вас передача «Не так», а не в «Цене победы». Да, я заплатил огромный Колым Дымарскому и Дмитрию Захарову, и выкупил Елену Сьянову с более широкой рубрикой, не относящейся. Это может быть здесь и Вторая мировая война, потому что это великие потрясения. Но начинаем мы с революции. И с революции французской. Елена Сьянова, первая как раз ее небольшая история. История чрезвычайно поучительная, как и все остальные. И рубрику мы сегодня начинаем.
Рубрика Елены Сьяновой Маленькие трагедии великих потрясений.
Конец лета 1792 года. Агония Золотого века. Зарево французской революции бросает кровавые мазки на лазоревые пасторали королевских дворов Европы. Людовик XVI теперь титулуется гражданином Капетом и сидит в башне Тампль, в мучительном ожидании, пока его многочисленные кузены соберут свои армии, чтобы большим кровопусканием излечить его страну от революционной лихорадки. Наконец, армии собраны. Герцог Брауншвейгский грозит смыть Париж в сену кровью взбесившихся патриотов. Его армия, преодолевая по 40 миль в день, подступает с северо-востока к пограничной крепости Лангви. Батареи открывают огонь, крепость горит, но она дерется, она огрызается, как раненый зверь, оставляя куски мяса в пасти противника, и ужимается до последнего вала, до горстки самых стойких, во главе со своим комендантом по имени Жан Лаверн. Еще не стихла стрельба, а в Париж уже летит новость. Лангви пала. Лангви. Это слово, как отравленная стрела, впивается в сердце Франции и вызывает паралич страха. Страх – паралич революции. Но Д'Антон и якобинцы знают, как двинуть ее вперед. В их руках большинство газет и трибун, все улицы и площади Парижа. Страх – материя особого рода. Мужество из нее не выкроешь. Но кое-что иное грубо прошивает ее в кривь и в кость. Ненависть. Именно она, ненависть, встречает коменданта Лаверна и его израненных бойцов, когда они добираются до Парижа, чтобы сообщить все, что своей шкурой узнали об армии Брауншвейгского, о его пушках и снарядах, о тактике осады, о слабости французской армии. Каким воем встречает этих героев зал законодательного собрания? Какие смачные плевки летят в них на улицах и площадях? Мы имели по одному канониру на две пушки. В бомбах не было пороха. Затравки не загорались. Мы дрались, дрались. Что еще мы могли сделать? Взывает Лаверн к трибунам законодателей. Умереть, отвечает Д'Антон. И депутаты повторяют за ним. Умереть. Все стены Парижа кричат это слово в лицо Лаверна. Теперь он — живой символ трусости и предательства. А его крепость — национальное посмешище и позор. Уже принято решение. Лангви должна быть срыта, а распаханное поле на ее месте никогда не будет засажено деревьями свободы. 2 сентября Брауншвейгский уже под Верденом. 60 тысяч пруссаков и австрийцев с опаской взирают на грозные стены цитадели. Это не маленькая Лангви, это сам неприступный Верден, ключ к Франции. Коменданта зовут Жозеф Борепер. Он опытный генерал и держит в своих руках все управление крепостью. Но 2 сентября генерала Борепера в последний раз видели возле бойницы в 3 часа дня. Больше он нигде не появлялся. Его ищут чиновники муниципалитета, его ожидают парламентеры герцога Брауншвейгского с вежливым предложением сдаться. Наконец его разыскивают растерянные офицеры. Пока солнце рыжим апельсином скатывается в Маас, генерал Борепер успевает исписать 1,5 страницы. Это для жены и детей. Остальные, будьте вы все прокляты. «Я боюсь сделаться 2-м Лаверном», — такое объяснение оставил он семье. Потом звучит выстрел. Коменданта Вердена больше нет. А значит, нет и Вердена. Ключ отомкнут. Брауншвейгский вперед. И снова, загоняя лошадей, летит в Париж эта новость. Верден сдан, комендант мертв. Якобинцы в бешенстве. Они требуют предать анафеме имя генерала Борепер. Вот уж трус так трус. Но настроение Парижа уже переменилось. Д'Антон собирает армию. На всех площадях идет запись волонтеров. Женщины шьют форму, мужчины льют пушки и ядра. И каждый ребенок знает слова гимна будущих побед — Марсельезы. Воспрянувшему Парижу больше не нужны трусы. Ему требуются герои. Нация готовится воевать, и вожди создают культ мертвых. «Я требую для генерала Борепера почести пантеона», — гремит Д'Антон, и заставляет умолкнуть справедливость. И мертвый Борепер производится в чин национального героя. Через много лет, уже во времена реставрации, видимо, из конъюнктурных соображений, престарелые вдовы обоих комендантов попытаются рассказать правду. Вдова Лаверн о незаслуженной клевете, возведенной революцией на имя ее мужа. Вдова Борепер о незаслуженных почестях от той же преступной революции. И то, и другое вполне впишется в тогдашний политический перевертыш. Но история не поверит женщинам. Как сказал бы поэт, над ложью пламенных времен не властна праведность имен.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.